Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Прежде чем начать нашу передачу, я хотела бы поздравить всех вас, всех зрителей телеканала «Союз», всех православных христиан с замечательным, удивительным праздником Рождества Христова и пожелать вам, вашим семьям, вашим близким мира, счастья, покоя и благополучия. Ну а сегодня мы, как обычно, продолжаем беседу с протоиереем Владимиром Волгиным. Батюшка, здравствуйте, с праздником!
Здравствуйте, дорогая Любовь Сергеевна, здравствуйте, дорогие телезрители.
Батюшка, может быть, в начале нашей программы, которая, по счастью, совпадает с замечательным праздником Рождества Христова, несколько слов, несколько приятных, пожелательных слов нашим зрителям?
Да, конечно, я надеялся на то, что мне дадут такую возможность поздравить вас, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, с этим великим праздником, который мы с вами сейчас, ныне переживаем. Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос родился в Вифлееме иудейском, в пещере, вместе с волом и со слом изображается на иконе. В такой как бы атмосфере, но не человеческой, потому что эта пещера была для скота. И вот Господь так унизился перед этим миром, уничиженный образ Спасителя был даже вот в этой пещере. Вот эта тайна, которая совершилась Рождества, Рождество Христово. Мы знаем события, связанные с этой тайной. Волхвы идут с востока, с дарами. Видно, из царского рода, потому что их принимает царь Ирод, когда исчезает звезда Вифлеемская, и они спрашивают, где родившийся царь иудейский. Весь Иерусалим зашевелился. Вот видно, слух об этом прошел сразу же по всему Иерусалиму. И взволновался Ирод, потому что трон закачался под ним с точки зрения человеческой. Он же не мыслил духовно, что это за царь иудейский родился. И созвал всех книжников, которые указали на пророчество Михея. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод в Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». В Вифлееме иудейском. Кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что евангелист Матфей, возвращаясь как бы отчасти ретроспективно к темам наших с вами передач, Новый Завет, Нового Завета, я хочу сказать, что у евангелиста Матфея он использует примерно 66 пророчеств ветхозаветных о Христе для того, чтобы убедить иудеев в том, что родился царь иудейский, именно тот Мессия, которого ожидал еврейский народ в то время, но, к сожалению, до сих пор ожидает и дождется Антихриста. И вот волхвы пошли туда, и потом сбывается пророчество пророка Иеремии. Плач в раме слышен, Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет. Уничтожили, убили. Ирод, ища души Бога-младенца, царя иудейского, конкурента своего, убивает 14 тысяч младенцев по пророчеству, ну, в пророчестве не сказано о количестве младенцев, которые приняли смерть, первые христианские мученики. Но, тем не менее, история говорит о 14 тысячах младенцев. Вот в такой атмосфере рождается Христос. К нему спешат волхвы с дарами. Ладан, золото, смирно. Ладан как Богу, золото как человеку, смирно как смертному человеку. По плоти, конечно, ни в коем случае не по духу, но а потом-то Христос воскрес из мертвых. Пастухи, которые слышат пение ангельское, слава Вышнему Богу на земле мир в человеческом благоволении. И ангелы говорят пастухам о том, что родился Богомладенец Иисус, и они спешат и тоже стали участниками этого Рождества Христова. Вот вдуматься только, если бы Христос не родился, что бы было бы с миром? Тогда мир был в отчаянном положении и в отчаянии. Разврат, бессилие духа человеческого все как бы поглощало в себя. Разврат распространялся, и все ждали перемен. И люди мыслящие, они понимали, что если чего-то не произойдет великого и важного, то мир разрушится. А великое и важное – это и было рождение Иисуса Христа, который переделал мир, перестроил его, дал совершенно другой формат этому миру. Но если не исцелил, то во всяком случае дал возможность к исцелению человеческому, дал дорогу к этому исцелению через заповеди, которые он оставил, блаженство, и через многие поучения. Мы их читаем в Евангелии постоянно. Для того, чтобы человек нравственно совершенствовался, чтобы он был не скотом, а чтобы стал человеком, человеком. Вот эти заповеди были даны, и не только человеком стал бы, но гражданином Царствия Божьего. И, конечно, радостью переполняется, я думаю, что сердца верующих. Да и вообще вот я замечаю то, что даже природа каким-то образом реагирует на эти великие события. Я замечал, и на Рождество, перед Рождеством Христовым вот что-то такое затихает, что-то становится таинственным, что-то становится как праздничным. Чувство ожидания поселяется в душе, потому что мы все в той или иной степени переживаем это великое событие Рождества Христова на мистическом уровне, на духовном уровне. Также и перед Пасхой все как бы в мире затихает и воцаряется некая тишина, духовная тишина. Я не знаю, может быть, только я, но я думаю, что не только я. Я не особенный человек, а все это чувствуют, вот ожидание, и живут в ожидании праздника. Вот невозможно не поздравить с этим великим праздником, который стал началом для нас нашего спасения. Если бы Христос не умер бы и не воскрес, говорит апостол Павел, это уже в дальнейшем, то тщетна наша вера и дела наши тщетны. Христос пришел победить дьявола, сверг его с небесе и дал нам власть над этой темной силой через молитву, через нашу нравственную жизнь, возвышенную нравственную жизнь. Дал нам победить происки не только происки, но и дела, направленные против человечества и человека, дьявола. Это великий праздник. И я, конечно, с радостью поздравляю с этим великим праздником. И дай Бог, я хочу пожелать вам и себе в первую очередь, я эгоист, себе в первую очередь, чтобы Господь родился бы в сердцах, в сердце каждого из нас. Я думаю, что все к этому стремятся, чтобы наше сердце стало обителью для Бога. А для этого должен родиться Христос. Для этого Господь должен сотворить из нашего сердца для себя обитель. Так что желаю вам, дорогие мои, этого венца нашей жизни, чтобы Господь вошел в нас, и мы вошли бы в Господа и были бы едины вместе с Господом.
Отец Владимир, огромное спасибо. И от себя лично, от наших телезрителей, я хотела бы поздравить вас, пожелать вам доброго здравия, душевного, телесного, поздравить вашу замечательную супругу, матушку Нину, которая вот уже столько лет вместе с вами, которая тоже несет свое нелегкое послушание матушке. Я хотела бы пожелать здоровья и благополучия всем вашим близким, вашим любимым детям и, безусловно, духовным чадам.
Спасибо
вам большое за то, что вы находите силы уже столько лет быть вместе с нами, с телеканалом «Союз» и с нашими зрителями.
Любовь Сергеевна, ну что же, если вы позволите...
Да, ждем продолжения.
Перейдем, да. Вы все наверняка, телезрители, увидели эту
замечательную
для меня важную книгу.
И
для вас тоже важную книгу. Вот мы говорили о пророчествах, безусловно, очень мало. И, безусловно, только части пророчеств мы коснулись. Я уже упоминал всем вам, что 450 пророчеств о Христе в Ветхом Завете заключено. Но мы только малую толику изложили в наших с вами беседах. Но это как бы такой абрис того, что есть на самом деле. Этот абрис может наполняться вашими пытливыми умами и сердцами, и глубоко убежден, что, может быть, вы даже обнаружите не 450 пророчеств, а больше. Вот. Но думаю, что это будет очень трудно сделать и поспорить с богословом. Но тем не менее, дерзновение можно иметь. Сейчас мы переходим немножечко, то есть тема-то одна и та же. Господь Иисус Христос, Его священное и Его Евангелие. Вот, но как бы в дополнение тех пророчеств, которые были сказаны в предыдущих наших с вами встречах, есть еще одна тема очень важная, и тоже мы коснемся, безусловно, не так глубоко, потому что если мы коснемся очень глубоко, то видите, какой том, да?
Вот. Внушительный.
Было бы недостаточно для следующих передач. Поэтому мы так очень конспективно будем касаться некоторых тем перед толкованием Евангелия. И что же вот за тему, которую я хотел бы поднять, и которая всегда поднимается вот во время исследование Священного Писания Нового Завета на основе Ветхого Завета. Это прообразовательные лица Священного Писания Ветхого Завета, которые прообразовали Христа, прообразовали события, которые будут связаны со Христом, преобразовали его служение, тот путь, по которому он нас из глубины греха возводит на небо. Это тоже очень интересно. Очень интересно, потому что, когда мы читаем Ветхий Завет, ну, одно дело как факт, а другое дело в перспективе Христа, рожденного в этом мире. И многое в Ветхом Завете становится более для нас ясным и понятным. И удивляет такой дополнительной, утверждающей информации о Христе Иисусе. И вот, касаясь этой темы, апостол Павел именует первозданного Адама образом Иисуса Христа. В Святом Писании с особенной ясностью раскрываются преобразовательные черты праотца человеческого рода. Адам был первенцем и прародителем нашим. Первенцем. То есть он первый был сотворен. До него никого не было сотворено. И только уже потом, когда был сотворен Адам, напоминаю для всех нас, потом была сотворена Ева. Нехорошо бы человеку одному, говорит Господь, сотворим ему помощницу. Женщины, не забывайте это. Сотворим ему помощницу. И Господь сотворил в лице Евы помощницу Адаму. Адам был первенцем и прародителем нашим. Почему и называется первым человеком? Последний Адам, Христос, есть также первенец благодатного мира. И как от Адама было естественное рождение человечества, так и от Христа сверхъестественное, благодатное возрождение. Но вместе с тем, по выражению святого Афанасия Александрийского, есть великое различие между Адамом вторым и Адамом первым. Первый человек от земли – перстень. Второй человек – Господь с небесе. И когда по созданию тела человека, Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, то первый человек Адам бысть в душу живу. Между тем, как последний Адам Христос в дух животворящий. Второго Адама, толкует блаженный Феодорит, апостол назвал не живым, но животворящим духом, потому что всем подает жизнь и жизнь вечную. Я еще раз приношу прощение за то, что я вынужден прочитать эти тексты. Они очень важны, и в моем бы пересказе те мысли, которые выражены святыми отцами, поблекли бы. Но я думаю, что я буду утомлять вас, дорогие телезрители, может быть, вот эту нашу встречу и следующую встречу. А потом уже мы перейдем не то чтобы уже к толкованию непосредственному, но к другим темам, может быть, более простым, хотя то, что касается Нового Завета, ничто не может быть простым. Первый Адам был сотворен по образу Божьему. но второй Адам, Господь Иисус Христос, есть сам образ Бога невидимого. Как единосущный Сын Бога Отца. Впрочем, хотя до падения при всем несравнимом превосходстве первообраза усматривается сходство Адама с Иисусом Христом. Но после грехопадения первый человек утрачивает прямое прообразовательное значение и делается как бы противоположностью своего первообраза. Не буду сейчас читать здесь на церковно-славянском языке, но заключу. В этих словах апостола Павла сходные черты между первообразом прообразом и первообразом сводятся к тому, что падение совершилось через одного, и оправдание также через одного. Падение через одного человека и оправдание также через одного человека – Иисуса Христа. Следствие грехопадения от одного родоначальника простерлись на всех людей, и оправдание Христово простирается также на всех людей. Второй сын Адама, Авель, убитый братнею рукою, по изъяснению святого апостола, был прообразом Иисуса Христа, пострадавшего за спасение рода человеческого. Видите, вот как вот в начале Библии, образ за образом. Приступисти к ходатаю завета нового Иисуса и крови кропления лучше глаголющей, нежели Авелева. Авель был пастырь овец, и верую, как свидетельствованный Богом, праведник, множащую жертву паче Каина принес Богу, и тою умеры ище глаголит. Глаголит, как замечает учитель церкви, свою верою в милосердие Божие и невинностью своей в правосудие Божие. Христос, пастырь овцам великий, пастырь и начальник и посетитель душ наших, принес самого себя в жертву крестную, праведник за неправедники. И единым приношением совершил есть во веки освящаемых. Всегда жив сый, во ежеходатайствуйте о них. Кровь Христова лучше, глаголит, нежели Авелева, потому что вопиет к Отцу Небесному о помиловании всего рода. Вот такие мы с вами, видите, изречения прочитали.
Я считаю, что очень назидательные и полезные.
И в следующий раз мне придется воспользоваться вот этой книгой. Очень тяжелая, я едва держу ее в руках, но очень важная. Она не только физически тяжелая, она преисполнена разными мыслями духовными и важными мыслями о Господе Иисусе Христе.
Владимир, большое спасибо. Я думаю, что русских православных людей трудно чем-то напугать. Мы люди стойкие, тем более, что то, что, о чем вы говорите, очень мудро, очень правильно, очень назидательно. Это очень нам полезно. Значит, у нас буквально минута осталась до окончания нашей программы, и я хотела бы ответить. Меня спрашивают наши зрители. Вы служите в Архангельском, понятно, что здесь трудно сюда попасть, но вы служите в Софии Премудрости Божией. Меня просто просили у вас узнать, спросить, когда вы там бываете. Люди хотят прийти на В Софию, Премудрость Божия, люди хотят прийти на ваши литургии.
Да, ну, на сайте храма Софии Премудрости Божией можно узнать, когда я бываю. А я бываю, обязательно стараюсь бывать по субботам вечерам. В воскресенье перемежаются с другими храмами.
Спасибо, отец Владимир, большое. Еще раз я от всего сердца вас поздравляю с наступившим праздником Рождества Христова и жду новых встреч.
До встречи.
Спасибо. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Еще раз позвольте мне поздравить вас от всей души с наступившим праздником Рождества Христова и поздравить также всех ваших близких. Я жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.